Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня, накануне общероссийской акции «За честные выборы», а 4 февраля, как ожидается, шествия пройдут во множестве городов России, от Калининграда до Владивостока, а также во многих городах Европы и Соединенных Штатов Америки, мы будем говорить о природе этого протестного явления, которое уже получило название «Айдекабризм». Известный петербургский философ Александр Секацкий на страницах «Новой газеты» опубликовал статью под названием «Роспуск всех партий, флешмобилизация всей страны», в который обратил внимание на глобальные изменения политического измерения социальности в России. А известный российский философ, культуролог Михаил Эпштейн на страницах русского журнала тоже говорит о том, что в России происходит движение от социальных сетей к сетевому социуму. В наличии конфликт устоявшихся вертикальных структур власти с опытом спонтанного общения с горизонталью. Множество публикаций посвящены кризису института политических партий. Похоже, природа айдекабризма гораздо глубже, чем она представляется, например, Владимиру Путину, который так и не находит времени для того, чтобы выйти в социальные сети, или его верному помощнику Дмитрию Рогозину, который называет протестующих бандерблогами. В чем особенность этой природы, сегодня мы попытаемся разобраться. У нас в гостях независимый журналист Дмитрий Целикин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
И публицист-философ Александр Секацкий. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы, отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Александр Дмитриевич, ну давайте я хочу процитировать небольшую выдержку из статьи, точнее, из интервью, которое дал Михаил Эпштейн, да, философ, культуролог, русскому журналу. Вот буквально ему задают такой вопрос. Как вы думаете, что вы думаете про декабрьские выступления? Что движет этими людьми? Что их объединяет? Вот ответ, я цитирую. То, что происходит сейчас в России с декабря, уже получило название айдекабризма, это движение от социальных сетей к сетевому социуму. Навыки сетевого общения настолько вошли в плоть и кровь молодого поколения, что, попадая в реал, оно остро ощущает несовместимость устоявшихся вертикальных, учрежденческих, институциональных структур с тем опытом спонтанного общения, которое оно приобрело в сети. В теории постмодерна есть понятие ризома. Это грибница, то есть такие разветвленные нити, переплетающиеся связи, которые не дают основания для роста по вертикали. Ризома противопоставлена классической структуре корня, ствола, дерева. В ризоме все связано совсем, все спутано, нет верха и низа, нет центров власти и иерархии. Опыт обитателей сети ризоматичен, нелинейен и децентрирован. Мысль одного непосредственно передается многим, вызывает прямые отзывы, комментарии, которые разбегаются вширь, как грибница, захватывая все новых самышленников. Поэтому мы наблюдаем не просто протестные политические движения, а столкновение двух типов социальной организации. Той, которая родилась в старых чиновнично-бюрократических системах во всем мире, с администрированием, центральным стволом государства, вертикалью власти и новой ментальностью сетевого общения, непосредственной демократии, точнее, нетократии. Нетократия – это власть сетевых сообществ, и одновременно нет всякой кратии, то есть власти старого вертикального образца. Конец цитаты. Да, ну вот, Александр, вы согласны?
Да, в значительной мере Михаил Эпштейн прав, но в данном случае речь идет о делёзовском термине, описанном в его вместе с год 3 замечательной работы «Капитализм и шизофрения» еще несколько десятилетий тому назад. И действительно, парадокс в том, что развитие сетевой коммуникации и появление сетевого народа не могло не привести к изменению самого политического пространства. Если все меняется, почему бы не измениться политике? И эти изменения, безусловно, произошли, происходят на наших глазах, и рано или поздно политикам всего мира с этим придется считаться. Суть этих изменений, на мой взгляд, действительно в том, что выпадают долгосрочные субъекты политики. Прежде всего, политические партии. Они неповоротливы, они чреваты своим инерционным наполнением, особенно тогда, когда становятся правящими партиями. Политическая партия, в принципе, не может реагировать на скоростное изменение ситуации, среды. И именно поэтому на наших глазах происходит вторжение новых типов быстрой скоростной коммуникации, флешмобов, которые меняют суть политических требований вообще, поскольку смысл флешмобов именно в том, чтобы здесь и сейчас, сегодня или завтра выйти, сказать свое слово, быть услышанным. И отчасти, как это ни странно, но это немаловажно, ну, приобщиться к некому празднику, к некому шоу. Мы видим совершенно очевидное сближение художественного пространства и пространства политического. Соответственно, различие между художественной акцией и политическим протестом постепенно исчезает, и в этом нет ничего плохого. Это в каком-то смысле это единственный способ спасти политическое измерение вообще, как интересное людям, как такое, в котором будет разворачиваться воля следующих поколений. Именно поэтому мы еще не знаем окончательных контуров этого явления, но, на мой взгляд, очевидно, что вот наступающая прямая демократия, сетевая прямая демократия, пока она такая, какая она есть, она выносит смертный приговор так называемой представительной демократии, представительской демократии, которая благополучно существовала несколько веков. Но все благополучно существующее рано или поздно обречено на исчезновение.
Дмитрий, у меня к вам вопрос. А как вам видится вообще, вот, скажем так, если говорить о некой борьбе горизонтали с вертикалью, да, невозможен ли какой-то, ну, скажем так, скажем, синтез, вот, соединение несовместимого, скажем?
Мне кажется, что я согласен с Михаилом Эпштейном в том, что действительно сеть очень меняет вообще человеческую психологию, может быть, человеческую природу, потому что особенно молодых людей, поскольку свойство юности, подросткового возраста и юности, это молодого человека раздирает противоречие между социализацией, желанием быть, почувствовать себя в какой-то команде, в какой-то общности, и чувство своей абсолютной отдельности, непонятости и ненужности. И что принципиально здесь изменило сеть? По-моему, человек, любой человек, который раньше не мог быть услышан, который чувствовал себя ненужным этому миру и ненужным другим людям, он получил возможность быть услышанным и убедиться в том, что его слышат. И в результате, причем любой человек, не обязательно назначенный каким-то начальником или поэтом, или совестью нации, кем угодно, любой человек может высказать любое свое суждение, быть услышанным и убедиться в том, что его слышат. Поэтому, конечно, сеть невероятно повысила уровень чувства собственного достоинства любого человека и самоуважения. И, конечно, возврата к ситуации, когда, согласен с Александром, когда представительская демократия – единственный способ, чтобы быть услышанным, то есть доверить свой голос кому-то, кто будет якобы от твоего лица вещать, она, с моей точки зрения, невозможна именно потому, что каждый человек, а в сети уже почти каждый, обрел свой голос, свой, возможность высказывать собственное суждение и комментировать любое другое. Все, назад дороги нет, и, конечно же, согласен, вертикаль, представительская демократия обречена.
Я бы еще добавил, очень здесь удачным звучит слово «сеть», потому что сеть, ну, скажем, в третий раз забросил он сети или невод, пришел невод с одной тиной. Дело в том, что, конечно, в сети сколько угодно тины морской, но парадокс в том, что там есть внутренний коллектор, и сама сеть способна выловить жемчужинку. Жемчужинку сегодняшнего дня или дня завтрашнего. Ее автором может быть кто угодно. Подросток, зрелый муж, там, государственный деятель, совершенно посторонний человек. Но сеть жемчужинку не потеряет, и есть всегда шанс, что именно эта жемчужинка сработает.
Спасибо, Александр. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». в эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в гостях независимый журналист Дмитрий Целикин и публицист-философ Александр Сикацкий. Я еще процитирую небольшую выдержку из интервью Михаила Эпштейна. Вот что он пишет, цитирую: «Сама политика становится стихийно аполитичной. Политика обычно определяется как борьба за власть, искусство завоевания и расширения власти. Это политичность старого образца. Ее государственные и партийные институции перестают устраивать сетян, выходцев сетевого класса. В отличие от 20 века, в том, что в советское время все политизировалось и идеологизировалось, теперь происходит обратный процесс. Политика воспринимается через призму эстетики, этики, науки, религии. Именно поэтому этических требований на митингах едва ли не больше, чем политических». Конец цитаты. Вот этот любопытный момент, который отметил Михаил Эпштейн, я хотел его повторить. Да, политика становится стихийно аполитичной. У вас нет ощущения грозящей катастрофы? Все-таки политика и политики, они призваны в какой-то степени регламентировать поведение людей, да, издавать законы и прочее. Что же происходит? Это что происходит? Хаотизация, процесс такой, да, как?
Дело в том, что изначально политика, ну, скажем, как производная от греческого полиса, вовсе не являлась исключительной борьбой за власть, это было не главное. Суть политики состояла в том, чтобы высказаться и быть услышанным. Это именно предъявление значимого слова, ожидание столь же значимого аргумента. То есть это обсуждение действительно важных вещей, общих вещей, республика. И соучастие гражданина в принятии решений, соучастие, которое он ощущает и видит. Другое дело, что размеры греческого полиса позволяли это делать, то есть позволяли обмениваться ответственными словами, от которых никто не был отчужден, никто из свободных граждан. В условиях большого социума все это было невозможно, маловероятно. Именно поэтому и существовало делегирование представительской демократии. И вот появление сетевой среды действительно привело к тому, что ранг возможной услышанности повысился на порядок. И, соответственно, опять-таки, выяснилось, что политика – это действительно не только и не столько борьба за власть, за командные высоты социальности, сколько предъявление своих выношенных, не знаю, соображений, желаний, воли, готовность получить на это отклик, готовность, если совпадет резонанс, их отстаивать и дальше. Ну и кроме того, действительно, как уже здесь отмечалось, поскольку это просто сфера человеческой признанности, где мы являемся полноценными, достойными нашего Создателя существами, именно тогда, когда мы развернуты друг к другу, когда мы обмениваемся ответственными речами, нас слушают, а не только относятся к нам как к некому, к некой массе электорату, да? То есть и в этом смысле и художественные, и этические, и даже, я бы сказал, какие-нибудь там юмористические составляющие в этом присутствуют. То есть эта среда самореализации, признанности заработала со своей собственной флуктуацией. Другое дело, что необходимость регулировки управления общества никто не отменял. И вот тут мне представляется, что на наших глазах уже происходит некое разделение власти. С одной стороны, это некие, я думаю, там будут небольшие команды, которую можно назвать, например, словом «кризисный штаб», да, или «рутинная форма управления», которые, собственно говоря, своим управлением будут заниматься, они этим и должны заниматься. Но, собственно, политика как реализация человеческой воли, человеческого права сказать свое веское слово, она будет образовывать, ну, как бы особую среду, которая в каком-то смысле, быть может, потеснит парламентаризм, парламентские дебаты, но, по-видимому, она будет отделена от чисто управленческих функций, то есть от гораздо более долгосрочных функций, которые не могут подлежать мгновенному управлению со стороны Майдана.
Да, пожалуйста. Нет,
на самом деле, по-моему, происходит то, что в пьесе Шварца тень сформулирована, вот заклятие «тень, знай свое место». И тогда она на время, тень, которая заняла престол, тогда она на время становится снова тенью. Вот сейчас общество просто говорит «тень, знай свое место», поскольку политика же это инструмент, это средство, а не цель никоим образом. И как правительство нужно не для того, чтобы открывать мне духовные тайны бытия, а для того, чтобы вода текла в кране. Точно так же политика нужна для того, как сказать, политика – это инструмент реализации неких этических и моральных законов и правил. И сначала человеческое сообщество признает, что не убей, не укради, и что надо следовать каким-то заповедям, их соблюдать. А потом возникают инструменты реализации этих заповедей, например, наказание того, кто убил и украл в виде политики. Вот и вся политика. Поэтому политика современная сгнила настолько, настолько забыла, что она существует ради, что политик существует ради реализации этих этических императивов, а не для того, чтобы сытно пить и есть себе и своим родственникам, что общество, в конце концов, сказало, как говорит один негодяй у Салтыкова-Щедрина в «Современной идиллии», вот уж совсем негодяй-негодяй, но в какой-то момент он выскакивает и с криком «хватит, воняет». Вот все и сказали, что «хватит, воняет». Недаром Лига избирателей составилась из людей, которые имеют какой-то моральный общественный авторитет и не имеют никакого отношения к политикам, потому что политикам, профессиональным политикам, никто не верит. Это же очевидно.
Я бы все-таки, ну, может быть, кое в чем возразил. Бесспорно, в политике есть инструментальная составляющая, и она очень важна. Но в каком-то плане, опять же, если мы вернемся к греческой политеи, политика отчасти и цель. Политика – это то, та сфера признанности, которая подобает человеку. Не только, не знаю, сидеть там в домашних тапочках и в домашнем халате, но открыто что-то говорить миру, миру, который тебя услышит. То есть в этом смысле, как сфера реализации, публикум, в отличие от атриума римского, отчасти это все же и цель, потому что это действительно подобает человеку, ну, как бы встать в полный рост, заявить
нечто. Саша, а чем политик в таком случае отличается от поэта и художника, который выполняет ровно ту же роль? Встать и сказать в полный голос.
Это совершенно справедливо в каком-то плане, да? Тут, по-видимому, скорее речь идет о форме произведения. Все же художник, поэт прибегают к объективациям. То есть они создают произведение, подлежащее длительному хранению. Политик, которым должен быть каждый гражданин, не может рассчитывать и не должен рассчитывать на столь долгое хранение. Но он каким-то образом выражает злобу сегодняшнего дня, то, что он думает о ней. И вот обмен этими соображениями, может быть, даже соображениями здравого смысла. Помимо того, что здесь, безусловно, есть инструментальная функция управления обществом, здесь есть еще все же нечто, телос, то есть нечто самодостаточное. То, что, каким действительно должен быть уважающий себя человек, сознающий свою причастность полису, причастность вот социуму.
Таким образом, получается, что та горизонтальная сетевая социализация есть политизация максимально большого количества людей.
Конечно, ведь... А есть вообще механизм установления прямой демократии, вот сейчас как употребляется это словосочетание постоянно? Вы представляете себе существование такого механизма?
Ну, я думаю, что на наших глазах нечто подобное происходит. Мы пока не знаем, как он будет окончательно выглядеть. Но в связи с ускорением самих коммуникаций, в связи с тем, что средства массовых коммуникаций постепенно тоже обретают характер резюме, да, становится чрезвычайно много телеканалов, чрезвычайно много точек публичного вещания, это в каком-то плане и вправду предоставляет возможность реализовать идею прямой демократии, которая гласит, каждый сам себе спикер. Другое дело, что тут слишком много шума, болтовни, ерунды, но опять-таки потому так-то эта среда и устроена, что в принципе можно отделить зерна от плевел. Да.
Я прочитаю маленькую вот по поводу как раз отношения к политикам и отношения, то, что сейчас в Петербурге наблюдается, отношение к политикам и отношение к людям, которые к политике как бы не имеющие отношения, да, на самом деле. Вот что сообщает интернет-издание ЗАГС.ру. Голосование в социальной сети Facebook показало, люди хотят видеть выступающими на митингах в Петербурге в первую очередь звезд шоу-бизнеса, а не политиков. Днем 2 февраля в сообществе «Санкт-Петербург за честные выборы» с большим отрывом побеждал Юрий Шевчук и, соответственно, Олег Басилашвили. Вот. Нельзя сказать, что политики среди проголосовавших совсем не в чести, но все-таки попал Григорий Явлинский и попал Максим Резников, так как любовь к яблоку, видимо, в Петербурге. А четвертое место занял блогер Алексей Навальный. Да, ну, еще тут перечисляются очень много. Хотели бы видеть Леонида Парфенова, Лию Ахиджакову, Бориса Акунина, Дмитрия Быкова, но, к сожалению, все они находятся в Москве для питерцев. Вот это тоже любопытный момент, да, на самом деле. Вот чем это объяснить? Это вот как раз к вопросу эстетики и политики, да, Александр?
Думаю, да. И в значительной мере сам первоисточник протеста как раз состоит, может быть, не в какой-то там конкретной вещи, ну, скажем, фальсифицированные выборы. То есть, сдается мне, что фальсифицированные выборы – это то же, что орудие массового поражения в Ираке, которое в итоге так и не было найдено. Но это не важно. Важно другое. Важно именно то, что захотелось выйти из неуслышанности, да, из того, что к нам относятся только технически. Слово каждого должно иметь шанс, преодолев аргументы и контраргументы, быть некоторым образом опубликованным. И в этом смысле природа протестов состоит в том, чтобы нас послушали. Во-первых, с нами так нельзя, да, первый фактор. Второй, послушайте нас, наконец. И в значительной мере это привело к тому, что, может быть, впервые со времен перестройки, я бы сказал, возродилась интеллигенция в ее классическом виде, она вдруг поняла, что можно стать властителями дум. Казалось бы, все, времена Клямкина и Нукина прошли, уже никто вас слушать не будет в ризоматическом мире. Но благодаря тому, что технические отношения преобладало, благодаря тому, что где-то там в пространстве сокрытости власть проводила свои решения необсуждаемые, всегда казалось, что механизмы такого закулисного управления, они проще. Вот мы приведем их в действие и избавим себя от лишних расходов на выслушивание мнений. Ничего подобного. Это не проще. Это и есть одна из радикальных ошибок, которая была как раз-таки связана с непониманием того, что желание заявить о себе и быть услышанным в каком-то смысле первичным.
Вот, кстати, что касается голосования...
Дмитрий, простите, давайте чуть попозже, после новостей мы продолжим, потому что очень много еще, да, то есть, соответственно, эту тему. А я напомню, в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Удастся ли Украине противостоять новому экономическому кризису? Ослабляет ли российское давление украинскую экономику? В программе «Во имя гостей» участвует президент Центра экономического развития, бывший советник президента Украины Александр Пасхаль. Ведущий Виталий Портников. Продолжение нашей передачи «Час пресса». Сегодня у нас в гостях независимый журналист Дмитрий Целикин и публицист-философ Александр Сикацкий. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. Лидер действующей на Северном Кавказе экстремистской группировки Имарат Кавказ Доку Умаров заявил, что отдал приказ избегать атак против гражданского населения России. Умаров утверждает, что последние события в России свидетельствуют о снижении поддержки населением режима Владимира Путина. Председатель Центра избиркома Владимир Чуров заявил о давлении извне на российские избирательные органы. Чуров, в частности, подверг критике главу внешнеполитического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон, призвавшую пересмотреть отказ в регистрации Григория Явлинского кандидатом на пост президента. Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с заявлениями Владимира Чурова о клеветнических сведениях на сайте партии «Яблоко». Речь идет о так называемом «списке Чурова» с именами и фотографиями руководителей участковых избирательных комиссий, которые, по мнению «Яблока», допустили нарушения на выборах. Международный комитет защиты журналистов призвал власти Казахстана немедленно прекратить преследование заместителя главного редактора газеты «Республика» Оксаны Макушиной. В пакистанском регионе Курам в результате вооруженного столкновения убиты 7 военнослужащих и 18 исламских экстремистов. В Мюнхене сегодня открывается ежегодная международная конференция по безопасности. Среди обсуждаемых тем – проблемы, связанные с ядерным оружием, волнения в странах Северной Африки и Ближнего Востока, последствия глобального экономического кризиса, обеспечение безопасности энергоресурсов. В Австралии в ряде районов двух восточных штатов – Нового Южного Уэльса и Квинсленда – произошло сильное наводнение. Из населенных пунктов, оказавшихся в опасной зоне, эвакуированы тысячи людей. Это был краткий обзор новостей.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы пытаемся разобраться в природе протестных настроений, которые наблюдаются в России в последнее время. Завтра, 4 февраля, шествие за честные выборы пройдут в большинстве городов России, от Калининграда до Владивостока, а также во многих городах Европы и США. Сегодня у нас в гостях независимый журналист Дмитрий Целикин и публицист-философ Александр Сикацкий. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону прежговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Дмитрий, вы хотели сказать...
Я хотел сказать по поводу голосования в Фейсбуке о том, которое показало, что люди хотят видеть на митинге не политиков, а Олега Басилашвили и Юрия Шевчука. Дело в том, что, по-моему, вообще ошибка власти заключается в том, что поскольку власть не владеет компьютером и не очень понимает, что там происходит, они думают, что выборы у нас раз в 4 года. А совершенно изменилась культура голосования, потому что благодаря лайкам, благодаря тому, что практически везде, куда бы ты ни попал в интернете, ты можешь высказать свое, и тебя приглашают высказать свое мнение и проголосовать за или против.
И слушают, причем, да, и слушают, и обращают внимание.
Конечно, поэтому люди стали ставить лайки или, наоборот, политикам, поскольку извините за банальность, но понятно, что политика – это в значительной степени театр, а в театре есть понятие по Станиславскому, врет актер или не врет. И телекамера – очень честный инструмент, и она очень ясно показывает, врет человек или нет. Люди смотрят на Шевчука и понимают, что он действительно говорит то, что думает. И они голосуют за него, они ставят лайк. Люди смотрят на политиков и видят, что они врут, что это вранье от начала до конца. И поэтому политика никто не хочет. Это на самом деле очень... Вот этот спектакль провалился. А этот имеет успех, и ему хлопают, потому что зрители верят тем, кто на сцене. Вот и все.
Александр, вот нам Борис пишет, 10 декабря состоялся один массовый демократический митинг, а 24-го уже два, потому что повязался Жириновский. Завтра, по некоторым данным, будет уже 5. Вам не кажется, что кто-то сознательно размывает главную идею первого демократического митинга 10 декабря с таким трудом, собранного Борисом Немцовым? Прибавьте к этому морозную погоду, и все в один день. Что скажете?
В том-то и дело, мне кажется, что... Ну, как бы это странно ни прозвучало, если бы этих выборов не было, их стоило бы придумать. Понятен девиз «За честные выборы», но кажется мне, что самое главное, что вдруг это публичное слово потенциальных властителей дум стало всем интересно, возникла внутренняя состязательность новых мнений. И я-то вообще подозреваю, что если бы, опять-таки, не эти выборы, мог быть какой-нибудь другой повод, не знаю, строительство завода подводных лодок посреди пустыни Гоби, если бы вдруг вокруг этого завертелись слова. То есть суть протестов действительно в том, что что мы не безгласны, да? Некоторым образом народ, ну и интеллигенция, которая, как я уже повторяю, сконцентрировалась, сконденсировалась, вышла из анабиоза, наконец-то. И поэтому, конечно же, суть этих всех митингов, не, даже, может быть, не в каком-то конкретном отдельном требовании, а просто в обозначении vox populi. Народ не безмолвствует. И управлять этим народом так просто больше невозможно, не получится и не должно получаться. И, опять же, опять-таки, есть некоторое наивное представление властей о том, что если все спокойно в Поднебесной, то и прекрасно, то лучше ничего не может быть, если все помалкивают. Можно совершать какие-то немыслимые кульбиты, например, там, назначить губернатора Петербурга председателем Совета Федерации через совершенно немыслимые, так не сказать, невероятные...
Через красненькую речь.
Ну, да-да-да. Номер прошел. Показалось, если это прошло, то, вообще говоря, пройдет все что угодно. Но когда-то же должно было возникнуть возмущение. Ну, сколько можно подобного рода кунштюки, подобного рода формы такого технического закулисного управления рассматривать как, в общем-то, политику в столь все-таки большой стране? И, по-моему, как раз суть протеста в том-то и состояла, что это был протест против экономии публичного слова. Не надо нас ставить перед фактом, да? Не надо нам предъявлять результаты командных аппаратных игр. Давайте лучше потратим время на обсуждение. Давайте лучше посмотрим, что кто по этому поводу думает, а не только реализует, как бы, с точки зрения своих неких, ну, может быть, даже кажущихся рациональными соображений.
У нас звонки. Владимир из Московской области, пожалуйста.
Да.
Пожалуйста, Владимир, да, только выключите радио, чтобы не было эха.
Да, радио мешает сейчас?
Нет, пожалуйста, мы вас слушаем, да, ваш вопрос.
Мой вопрос. Я хотел в эфире вопрос задать.
Пожалуйста, вы в эфире.
Я? Пожалуйста, не слышал.
Валентин из Рязани, пожалуйста, наш постоянный слушатель.
Здравствуйте. Вы знаете, я понимаю пафос ваших гостей, но все же вводить в заблуждение слушателей, вообще говоря, нехорошо. Вот я хотел бы вам для примера заметить, что будущее сетевой демократии, как заявляет ваш гость, и представительская демократия обречена. Но это возможно, если так демократия суверенная продлится еще 1000 лет. А вообще говоря, представительская демократия, я думаю, не умрет никогда. Во всяком случае, в ближайшие 100 лет. Потом такое высказывание. Политика – это возможность высказаться. По-моему, политика – это все-таки в первую очередь действие по отношению к каким-то другим людям. Там. Вот и в-третьих, я хотел бы заметить, что у политики политика все-таки не является инструментом, а инструментом являются представительские органы. Парламент, там, полиция, хотя и не представительские органы, но полиция, армия и так далее. Вот. Так вот у меня к вам вопрос. Как вы думаете, каким образом можно осуществить вот эту самую сетевую демократию в настоящее время? Спасибо.
Кто? Дмитрий? Или вы, Александр? Да, пожалуйста. Давайте вы, Дмитрий.
Ну, я не очень понял, почему мы вводим слушателей в заблуждение, мы просто высказываем свою точку зрения, и которая, надеюсь, собственно, вот у нас демократия и торжествует, пусть не сетевая, значит, мы высказываем свою точку зрения, наш уважаемый слушатель свою, и из их синтеза, возможно, что-то путное и выйдет. Ну, как, мне кажется, что сетевая демократия уже осуществляется сейчас на наших глазах и довольно давно, потому что во всех областях человеческой деятельности, там, от политики до маркетинга, до каких-то существования средств массовой информации в сети, до каких-то продаж, электронных магазинов и так далее, мнение каждого конкретного человека, который кликнул мышью по, там, где он захотел, оно суммируется и учитывается. И количество людей, которые выбирают то или не выбирают это, оно уже становится существенным в принятии решений. Это же очевидно.
Да, Александр. Да, я бы еще добавил, Ну да, какое-то время представительская демократия еще продержится, но ясно, что ее пик уже позади. Она на наших глазах перестает быть единственной легитимной формой распределения власти. И помимо сетевых коммуникаций, помимо сетей как таковых, мы видим и другие явления того же рода, которые я для себя обозначаю как выход на улицы арт-пролетариата. Людей, которые... Это могут быть уличные художники, граффитисты. Их все больше и больше, потому что желание быть высказанным и услышанным, желание каким-то образом...
И увиденным, да.
Да, преодолеть анестезию, его все больше и больше, опять-таки, оно все более и более очевидным, и рано или поздно с этим придется считаться. Арт-пролетариат – это действительно вот класс, который на наших глазах консолидируется, и который... в том числе и через, используя сетевые возможности, говорит, не так будет устроена политика, как вы думали. Она не будет дележом теплых местечек раз и навсегда или на какое-то долгое время. Да? А она должна быть некой живой средой, в которой, в общем-то, возможно, гораздо более частая, ну, не знаю, смена лидеров, смена тех, кто... кого в этот момент общество слушает. И вот Дмитрий, по-моему, совершенно правильно сказал, да, что способность оценивать, способность давать быстрые рейтинги происходящим событиям и персонам очень важна. Предполагалось, что общественный договор, так называемый, возобновляется раз в 4 года или раз в 5 лет в момент электоральной процедуры. И ну, несколько столетий демократическое европейское общество существовало по этому принципу. Но почему он должен возобновляться так редко? Почему, опять же, все нужно накапливать к моменту этих пресловутых парламентских или президентских выборов? В действительности, вот как раз сетевая среда позволяет контролировать исполнение общественного договора ежедневно и реагировать на его нарушения, что-то там подсказывать, некоторым образом корректировать. И это и есть постепенный отход от уже устоявшейся, устаревшей этой пресловутой парламентской и представительской демократии, к демократии прямой. Тем более, что к чему еще приучает нас сеть? К тому, что мы там можем встретить остроумное замечание, великолепную реплику, где каждый сам себе спикер, и некоторые из этих спикеров замечательны. И вот мы смотрим на какие-нибудь думские дебаты, видим, вернее, слышим косноязычные речи, видим лица, которых долго зачастую смотреть невозможно, и понимаем, что это что, избранники? Это что, они за меня спикеры? Да нет, в сети гораздо более, да и на улице, собственно говоря, гораздо более яркие спикеры, по крайней мере, вот в отношении, допустим, этой конкретной проблемы. И понимание этого обстоятельства, на мой взгляд, постепенно торжествует.
Георгий из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Политика всегда была искусством купи-продай, категория экономической. И художник всегда стремился себя тоже продать, реализовать. Пытаясь сконструировать прибор будущего, вы не хотите понять, что вот этот мощнейший инструмент давления на власть, которым является интернет, он, конечно, будет существенную роль играть за контролем за функционерами, но будущее государство нужно строить на межэтническом, межсоциальном балансе интересов, как это происходило в прошлом в Западной Европе. Там существует негласный договор, и этот договор, каждый пункт этого договора в Западной Европе, он отстаивается каждый день обществом, которое выскакивает на улицу. А наше общество, выйдя из рабства, которое закончилось якобы в 1991 году, но по существу оно только и осталось, потому что коммунистическая партия, она как была у власти, так и осталась. Ведь эти партии, которые сейчас находятся у власти, это же отростки коммунистической партии. И мы с коммунизмом не покончили. Вот нужно добиться того, чтобы государство сделало доступ переговоров с обществом. Не с Ницовым там и Навальным, потому что...
А с кем, Георгий, а с кем?
С теми социальными группами, представителями социальных групп, этнических групп, наиболее авторитетных, уважаемых и некорыстных, то есть незамеченных в стяжательстве.
Понятно,
такие
понятно.
Обязательно найдутся.
Знаете, да, Георгий, но это все-таки, по-моему, из области фантастики. Мы как раз на самом деле говорим о том, что рушится вообще. Вот вся построенная, вся эта вертикаль, она рушится и разрушается. И не, уже нет вообще, по-моему, даже никаких перспектив, каких-то переговоров, не переговоров, потому что все происходит совершенно по другому механизму, и все выглядит совершенно иначе. Да, Дмитрий?
Все по механизму, который описан в гениальном романе Набокова «Приглашение на казнь» в финале, когда вдруг в двухмерном мире оказывается трехмерный человек, и вот его уже практически, уже его в тюрьму посадили и казнят до того момента, когда он не говорит: все, я в эту игру больше не играю. И все разваливается моментально. Что касается советской власти, конечно, я вот сам, прожив значительную часть жизни большую при советской власти и зная ее по запаху буквально и по интонации, я все время как-то с грустью убеждался все эти последние 20 лет, что советская власть и не чихнула. Не то, что ее не ликвидировали, а вот и тут советская, и тут, и все советское. Но вдруг постепенно все-таки тоже общим местом стало повторять, что надо 40 лет ходить по пустыне, пока не умрет последний родившийся в рабстве. Но 20 лет все-таки прошло. И сейчас уже, и это очень заметно как раз в сети, выросли люди, которые с детства читали, что хотели, смотрели то кино, которое хотели, ездили по миру, по-английски переписывались со всем миром, и им уже не объяснить, кто вот эти чугуннозадые дяденьки, которые, как Александр сказал, наша элита, парламентарии и депутаты, они просто не понимают, кто это. И когда им говорят, что они должны этих людей почему-то слушаться, и что эти люди должны принимать какие-то нормы, по которым эта молодежь должна жить, они вообще не понимают, о чем речь. И вот просто на наших глазах ровно все это и кончится.
А мне это еще, Дмитрий, напоминает, помните, может быть, историю из одного из романов Германа Гессе, где человек, сидя в темнице, нарисовал кораблик, сел в него и уплыл, короче говоря. Вот, вот общество сейчас, вот современное, да, молодежное, оно выглядит примерно так. Оно нашло кораблик в виде интернета и уплывает совершенно из тюрьмы какой-то, им неинтересно, кто тюремщик и вообще кто там не тюремщик.
Да, вот, кстати, это же такая развилка, потому что альтернативой могло бы быть именно такого рода эскапизм. Там, Гессе, по-моему, был «Поезд», если не ошибаюсь, но неважно. То есть, если политика остается такой, какова она сейчас, на уровне толстозадых, никому не интересных парламентариев, то эскапизм неизбежен, то следующее поколение, которому принадлежит и будет принадлежать мир, она уплывет в сторону фанфикшн, да, в сторону там, выбора себе другого отечества, отечества джедаев, например, или еще кого-то, которое гораздо интереснее и насыщеннее приключениями. Но тут вдруг выяснилось, что и политика может быть интересной. То есть выяснилось вдруг, что не только эти бесконечные ролевые игры и обживание виртуального пространства, но и пространство, где есть живые люди, которые спорят друг с другом, которые что-то предлагают, и в этом смысле волна протеста, стихия протеста, поднявшаяся здесь, на порядок повысила интересность политики, по крайней мере, породила такую возможность, что действительно не просто эти заунывные дебаты, как бы, импотентов, скажем так, которые никому не нужны, и действительно юное поколение смотрело на них с некоторым недоумением, что это еще за жуки на булавке там вертятся. Это они управляют страной. Ну вот, а теперь получается, что есть действительно шанс реформировать само политическое пространство, которое станет, столь же насыщенным и в каком-то смысле неожиданно вернется к форме греческого агона, вот этого бытия в признанности, где яркая ответственная речь и отклик на нее представляют собой то, что подобает человеку.
Кстати, что касается яркой ответственной речи, то для меня необыкновенно воодушевляющий симптом то, что произошел такой взрыв креатива, то, что пробудилась стихия народного комического, и насколько гомерически остроумными были многие лозунги на Болотной и на Сахарова, и какие комментарии блестящие люди пишут, как, вот, Вспомните, например, сколько было потрачено денег и сил на все прокремлевские движения, на то, чтобы приручить молодежь. Все это накрылось медным тазом. Где все эти наши, где идущие вместе, сколько зря вбухано денег, сколько бы вышло портянок для ребят. А все это благополучно провалилось, потому что это было неприкольно, неостроумно, глупо, пошло и посоветовано. Да, это был полный отстой. И вот когда отстой, народ на это отреагировал совершенно замечательно и креативно. Все это прокомментировал, ну, просто не хватило бы никакого эфира цитировать те замечательно остроумные вещи, которые родились в ответ на это.
Геннадий Сергеевич из Смоленской области, пожалуйста.
Виктор и гости, здравствуйте. Вот я много занимался по молодости горнолыжным спортом и видел сходы лавин. Вот кто-то назвал Айдекабой, да? А я предлагаю вам вспомнить в марте месяце Аймарт. Потому что Путин, ну, можно сказать, человек неумный. Любой человек делает когда-то выводы. Но я предвижу, если состоятся мартовские выборы и Путин пройдет, вот тогда он похоронит сам себя. И будет кровопролитие России. Вот многие говорят, наш народ спит. Приезжайте к нам в Смоленскую область, я вам покажу, кто тут спит. Люди стоят с вилами и уже пытаются местных вот руководителей, ну, главы там, которые работают на Единую Россию, пытаются поднять. И говорят все это открытым текстом. Но если это начнется с Москвы, а я уверен, я сам москвич, я видел этих людей, которые вышли в декабре и сказали «Путин вон». Ну, такой он туполобый, что он не понимает. Он под этой лавиной вместе с вертикалью своей задохнется, и ни один спасатель не кинется его отрывать. Спасибо вам.
Спасибо, Геннадий Сергеевич. Я вам напомню единственное, что, вы знаете, вот еще Юрий Левада, он, когда еще в 89-м году он изучал события в Прибалтике вокруг СССР, он тогда уже как социолог стал использовать вот это французское слово «аваланш», да, это лавина в переводе с французского, как раз это такие вот именно типы процессов в обществе, которые развиваются обвально.
А есть еще чудесное русское определение: дед бил-бил, не разбил, баба била-била, не разбила, мышка бил. Бежала, хвостиком махнула, яичко упало.
Елена из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я вот вас слушаю, и, честно говоря, страшноватенькую картину вы рисуете будущего вот с этой вашей социальной, так сказать, грибницей и с тем хаосом, который может в стране такой огромной, как Россия, породить эта грибница, когда индивидуалисты, сидящие там за компьютерами, начнет каждый гнуть свою сторону. И в итоге рухнет вся вертикаль, но только вы напрасно радуетесь этому. И вот тот товарищ, который из Смоленска звонил, если случится такой обвал, как он предрекает, и как вы радуетесь заранее этому обвалу, так или иначе, или вы не понимаете, о чем вы говорите, то вот все ваши независимые журналисты, социологи будут похоронены под этим обвалом. Вот. Я лично совершенно независимый человек. Если вы думаете, что я там принадлежу какой-то партии, абсолютно нет. Вот. У меня партия только одна, чтобы была страна родная. Вот. И поэтому я, кстати, постоянный слушатель вашей радиостанции. Много чего почерпнула. Спасибо вам за это. Вот. Так что я думаю, что все-таки найдутся и такие, как я, которые выйдут за кого угодно. В данном случае за Путина, потому что другой альтернативы просто ему нет против вашей грибницы. Вот. И я думаю, что события действительно могут быть страшные, но не радуйтесь им. Заранее вам говорю, не радуйтесь.
Спасибо, помните, спасибо, Елена. Мы, во-первых, мы радуемся другому. Мы радуемся тому, что активность у людей проявилась, и люди стали говорить более активно и вообще проявились. Ну, то есть, просто-напросто, вот завтра мы увидим, какая активность. Но дело даже не в шествиях, а в том, что мы видим в интернете хотя бы, да, если об этом говорить. Но дело не в этом тоже, опять-таки. Вот я бы хотел сказать по поводу, по поводу вот этого постоянного страха, который вот постоянно присутствует у звонящих нам. Когда вот возникает разговор о сетевых, так сказать, ну, о сетевых проявлениях, да, это же постоянно с точки зрения геополитической постоянно тоже обсуждается вопрос распада России и создания. Это тот же процесс в горизонтали, который проходит, да, и все говорят, а вот все распадается, все это ужас, это кошмар, единственный Путин, который может удержать от распада страну и так далее. Там, вот сколько у меня было здесь людей, которые историков и так далее, которые говорят, что вы не понимаете, развитие горизонтальных связей между федерациями, да, между какими-то территориями России, это одно, создание вертикали, это другое. Да, ну, от Александра. Согласно вот этот вот постоянный ужас перед кровавой эволюцией, все совершенно по-другому сейчас. Какой кровавой эволюции идет речь?
Да, мы уже об этом кратенько говорили, в частности, о том, что царящая тишь да гладь да божья благодать на политической сцене, вот она-то наиболее опасна. Потому что, ну, видели мы, что случилось с режимами, где 30 и более лет у власти в режиме благодати существовали, казалось бы, признанные лидеры своего народа. Они были сметены мгновенно.
Да, по-моему, простите, Александр, никто не больше так не делает для распада России, как Владимир Путин, вот простите меня.
Да, дело в том, что механизм неизменной смены лидера предусмотрен, скажем так, электоральными механизмами всех стран. И дело даже не в том, что он сделал хорошего, а что он сделал плохого. Дело в том, что есть некий предельно допустимый срок. Мне очень нравятся строчки из Новгородской летописи, когда граждане Новгородской республики в очередной раз сказали своему князю: «Поди, княже, да? Не нужен ты нам». И князь, удивленный несколько этим, спросил: «А хорошо, а в чем вины мои?» «Без вины», ответили ему. То есть, типа, пошел вон. И отчасти, в каком-то смысле, они были правы, потому что, как бы, весь отложенный соблазн должен время от времени находить себе реализацию. Примет ли эта реализация форму праздника или форму кровавой революции, переворота? Это во многом зависит от того, сможет или не сможет вовремя уйти тот или иной лидер. В высшей степени вероятно, что Путин выиграет выборы. Но это не означает, что, как бы, дальше все пойдет спокойно. Перед ним в любом случае будет необходимость провести те или иные реформы, столкнуться с той же нарастающей прямой демократией, с которой придется как-то считаться.
Потому,
да, кстати, очень
что,
коротко,
да, конечно, нет. А потом, что, почему обязательно распад, кровавый ужас? Вот Чехословакия была, есть прекрасные две европейские страны, Чехия и Словакия, никакой крови. А Эстония замечательная, бывшая наша республика, член Евросоюза, член НАТО, расплачиваемся евро, чудесная страна живет. Что такое, почему надо этого так бояться?
Страшилка, это постоянная страшилка, все в ужас приходят. На этом наша передача подошла к концу, говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». Сегодня у нас в гостях были независимый журналист Дмитрий Целикин и публицист-философ Александр Сикацкий. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Николай Цискаидзе. Продолжение разговора. Единорог. Международный альманах по военной истории Восточной Европы 15-18 веков. Выставка «Гор. Город. Блокада». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В Египте вновь льется кровь.
Комментарии экспертов.
Лантатур как зеркало проблем индустрии.
Право автора.
Неравный брак по двойному расчету. Зачем Асад в Москве?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и